Итак, сегодня мы будем говорить о распространении христианства на Западе. Как мы знаем, в V веке произошло окончательное падение Западной Римской империи. Как мы уже говорили, не имперской идеи греко-римской цивилизации. На развалинах Западной Римской империи поселились такие основные народы. В Италии поселились остроготы, визиготы поселились в Испании на юге Галлии, нынешней Франции. Франки и бургунды заняли основную территорию Галлии, а вандалы поселились в Африке. Вандалы – тоже название одного из германских племен. Варвары, которые завоевали империю, они не могли и не хотели уничтожать ее цивилизацию. Они селились просто своими кланами на имперской территории и номинально признавали власть императора, который, начиная с 401 года, жил вовсе не в Риме, а в Равенне. Даже после того, как Адоакр в 476 году низложил Ромулуса Августа, последнего западного римского императора, все варвары все равно признавали императора, римского императора, восточного. И они прекрасно понимали, что они селятся на имперской территории, то есть сами они не считали, что империя закончилась. То есть Римская империя и Западная Римская империя для них продолжала существовать, просто они селились на ее территории и как бы вписывались в ее реальность. Формально они признавали восточного императора, это было удобно, потому что император был далеко, фактической власти управлять у него не было. Но признавая его, они в своих глазах придавали себе легитимность. То есть они вполне были не какие-то там узурпаторы. И император, также понимая, что худой мир лучше доброй ссоры, не имея возможности их выгонять с своих территорий, он давал им титулы придворные патрикиев. И таким образом они как бы селились там сведомо и по согласию императора, и как бы выполняли там определенные его задания. Конечно, это все было чисто номинально, но, тем не менее, формальность была сохранена, и важно, что эта формальность была важной для обеих сторон. То есть варвары также очень дорожили этой формальностью. Например, остроготский правитель Теодорих, наиболее известный даже, мы помним его, ну, собственно, прежде всего, по его, конечно, строительной программе в Равенне, где была его столица, по стихам Блока и прочее. Вот он правил с 493 по 526 год. Ему был пожалован титул «Верховный главнокомандующий и патриций». Также себя он называл «князь» и даже «король». Варвары в подавляющем большинстве они исповедовали арианство, и мы помним, что это произошло, в общем, тоже по такой исторической случайности, что просто готский апостол Ульфила или Вульфила был послан с миссией к ним во время того, как арианство было официальной религией в Константинополе. Он исповедовал арианство, и таким образом он действительно обратил готов в христианство, но в арианство. Империя потом вернулась к православию, а готы так и остались арианами и считали арианство своей национальной верой, которая как раз отличала их от римлян. Главное, конечно, было, что у них был перевод на готский язык, поэтому арианство также для них было связано с готским языком, с их родным языком. Они исповедовали свою религию, молились на своем языке, а римляне продолжали жить по своим законам. Они говорили на своем языке и, соответственно, исповедовали свою собственную религию. Но по мере того, как варвары приобщались к римской культуре, они все больше оставляли свое и все больше присоединялись к римскому, что естественно, поскольку римская культура была намного выше их культуры. И вот в этом процессе чрезвычайно важную роль сыграли римские папы. Императоры столицу покинули, и там оставались только папы, как единственные представители, если можно так сказать, римскости. Они поддерживали постоянную связь с Константинополем и являлись представителями имперской власти на Западе. Все имперские декреты и указы распространялись через пап. И вместе с тем папы находились географически достаточно далеко от императора, чтобы противостоять тем его решениям, которые они считали неприемлемыми. То есть, с одной стороны, мы видим, что в глазах всего мира папы были как бы представителями имперской власти и, соответственно, представителями светской власти, и также представителями римскости, именно вот римскости как государственной идеи. Вот. Но, с другой стороны, сама их территориальная далекость от римских императоров давала им возможность вести себя достаточно независимо. Из-за всего этого в политическом вакууме, который образовался на Западе, папы стали восприниматься, видите, не только наследниками святого Петра, но и даже как наместниками императора, обладавшие не только духовной, но и светской властью. Сами себя они стали видеть главой тела, тело с большой буквы, которое они понимали не в широком павловском смысле, как апостол Павел имел в виду, как тело Христово, церковь как тело Христово, но они видели тело как вполне такую конкретную административную структуру, которая находится в опасности от ариан-варваров или еретиков-императоров, то есть тогда, когда, скажем, императоры придерживались еретических воззрений. А эта точка зрения римских пап, она на тот момент еще далеко не была универсальной. Она не принималась очень многими на Западе и практически никем не принималась на Востоке. Но, в конце концов, на Западе эта точка зрения победила. И мы с вами вот в ходе наших лекций будем прослеживать, как постепенно эта точка зрения завоевывалась новые и новые позиции и новых приверженцев. Из всех стран, которые занимали варвары, Галлия имела самую древнюю христианскую традицию после Италии. Традиция эта восходила по меньшей мере ко II веку. Мы вспомним святого Иринея Лионского, о котором мы говорили в самом еще начале наших лекций. После Туринского собора, в 400 году прошел Туринский собор, Гальская церковь официально восприняла организацию, которая была сформулирована на Никейском соборе. Когда правил император Валентиниан III, это середина V века, талантливый римский полководец Аэций мог поддерживать римское правление в большей части страны – Галлии. Ему как раз удалось сплотить все население провинции и римлян, и галлов, и германцев против опасности гуннов Аттилы. Аттила не смог взять Париж. Во многом также благодаря молитве святой Геновьевы Парижской, которая до сих пор в Париже почитается, и это вот такое считается чудом. А затем Аэтий его остановил на Каталаунских полях. Битва была знаменитая Каталаунских полей возле Троа. В 451 году, тот же самый год, когда и состоялся Халкидонский собор. Но это своего рода была такая лебединая песня римлян. Вскоре после смерти Аэтия, Аэтий скончался через 3 года после вот этой вот славной победы, в 454 году римская власть в Галлии обрушилась. К концу V века визиготы заняли юг и учредили свою столицу в Тулузе. Бургунды заняли долину Роны. И визиготы, и бургунды, я напоминаю, были арианами. Северо-восток был оккупирован франками, а франки были язычниками. Это вот таких 3 германских племени в основном заняли территорию нынешней Франции. Франкия занимала северо-восточную часть нынешней Франции, а галло-римляне – юго-запад, ближе к морю, к Средиземью. Это были разные территории. Нужно сказать, что ариане в Галлии проявляли полную терпимость к католической церкви. Епархиальная структура осталась неприкосновенной. Архиепископская кафедра находилась в городе Арль на юге Франции. Уже тогда это не слишком нравилось римскому престолу. В борьбе за независимость арльской архиепископии, который возглавил святитель Иларий Арльский, эта борьба проходила с переменным успехом. Иларий Арльский был известным подвижником, мы говорили уже раньше о нем. Он возглавлял, до того, как стал епископом, возглавлял Лиринский монастырь, это оплот православия на территории Галлии. Мы помним споры между августинианами и пелагианами. И на самом деле это было 2 крайности, в котором монахи Лиринского монастыря занимали как раз подлинно православную позицию о соотношении божественного промысла и человеческой воли. Как раз вот лиринские монахи полностью были православными в этом. И святой Иларий де-факто стал главой всей Гальской церкви, председательствовал на многих ее епископских соборах. В 444 году святой Иларий Арльский вступил в открытый конфликт с папой Римским Львом и был связан с одним епископом византийским. Лишь в 514 году Рим в этом споре победил и начал ставить в Арле своих викариев. В течение всего V века гальское христианство являло собой образец жизнеспособности в духовном, организационном, миссионерском плане. Там были такие действительно великие святые, к сожалению, также у нас мало известные, как святой Иларий Арльский, святой Кесарий Арльский тоже, святой Авитий Вьенский и святой Герман Аксерский. И именно из-за них арианство в Галлии утратило свои позиции, и к концу V века Галлия стала уже практически целиком православной. Но, наверное, самое решительное событие в этом процессе произошло в последние годы V века. В 493 году молодой вождь франков Хлодвиг женился на православной Клотильде. Вскоре Хлодвигу довелось сражаться с алеманами, которые были очень сильным племенем, и Хлодвиг, до этого бывший язычником, он своей жене, которую давно уговаривал его принять христианство, он предложил такой тест. Он сказал, что если твой Бог поможет мне победить алеманов, то тогда я приму христианство. И тут действительно произошло чудо, потому что алеманы, которые были непобедимым племенем, и, собственно, у франков было достаточно мало шансов их победить, но как только они увидели франкское войско, они развернулись и побежали. Таким образом, победа была полной. И после этого Хлодвиг крестился вместе с 3000 своих воинов. В Реймсе он крестился от епископа Ремиги. Епископ Ремиги до сих пор он известный во Франции как Сан-Реми, Святой Реми. И им же он был коронован как король франков. С тех пор французские короли короновались в Реймсе. Эта традиция сохранялась столько, сколько во Франции сохранялась монархия. Таким образом, Хлодвиг разбил ариан-визиготов, расширил свое королевство до Пиренеев. Бургунды вскоре тоже перешли в православие, которое отвергли арианство, но все равно их франки завоевали. В 511 году прошел первый собор Франской церкви в Орлеане. Де-факто он стал собором национальной церкви, где король играл роль императора. С тех пор Франская церковь, которая на словах чрезвычайно почтительно относились к Риму, на самом деле была независимая и оказывала громадное влияние не только в германских землях, но и в Италии. Хотя в Гальской церкви под правлением Рима не удалось развить настоящей оригинальной богословской традиции, которая, например, с африканской была сравнима, как где были Тертулиан, Киприан, Августин и прочее, но из недр ее вышло несколько очень хорошо образованных церковных писателей и поэтов. Сидоний Аполлинарий, например, бывший префект Рима, который стал епископом Клермонским, святой Авитий Вьенский. Большинство из них вело такое вполне благополучное существование под властью визиготских королей. Эти короли, несмотря на свое арианство, стремились воспринимать римскую культуру. Таким образом, некоторые историки считают, что готское правление было даже благоприятным для христианства и позволяло христианству распространяться. Но были также там и гонения, в частности, король арианин Эрик, он был фанатичным арианином, начал там гонения, которые продолжались почти 15 лет. И после этого многие стали именно во франках видеть надежду православия, потому что на франских землях все уже православие исповедовали. Но такие гонения со стороны визиготов были скорее исключением. Франское правление в конечном итоге принесло культурный упадок. Как мы уже говорили, важным богословским центром был монастырь Лерин, близ Марселя, где его отцы, леринские монахи, развивали как раз православную традицию, были оплотом православия на Западе, в отличие от крайностей августинианства с одной стороны и пелагианства с другой. К сожалению, все-таки победило на Западе августинианство, и леринские монахи, леринские отцы были заклеймлены как полупелагиане, что, конечно, совершенно неверно. И лишь сейчас происходит, действительно, так сейчас возвращается их традиция, и заново мы их оцениваем. И как раз тогда, когда православная миссия работает на Западе, то очень важно западным христианам показать, что своя оригинальная и живая, и целостная православная традиция на Западе существовала, и им есть на что опереться, и есть куда вернуться. В IV веке в кельтской Британии, так же, как и в Галлии, существовало христианское меньшинство, которое тесно было включено в римский мир. Британцы принимали активное участие в жизни христианской церкви. Мы помним, самым первым известным британцем был как раз Пелагий. Хотя он и еретик, но тем не менее мы видим его такое действительно активное участие в спорах христианских. В провинции было 3 епископские кафедры. Это Эбарак, который сейчас называется Йорк Лондиний, всем понятно, сейчас, как сейчас он называется. Называется он Лондон. И колония Лидиенси, это Линкольн. Где-то как раз на рубеже 4-5 веков святой Ниниан построил первую христианскую церковь в Каледонии, то есть в Шотландии. После 407 года из-за постоянных атак варваров, которые все время атаковали римские войска на континенте, римские войска были вынуждены эвакуировать Британию. Просто уже не было сил для того, чтобы держать Британию. Вскоре началось вторжение англов и саксов, варварских германских племен. Где-то к середине V века они завоевали значительную часть острова. Кельты, первоначальное население Британии, отступали на запад. Корнуолл, Уэльс и в Британь. Британь – это полуостров на северо-западе Франции. Собственно, вот она оттуда и получила такое название, как раз из-за иммигрантов из Британии. Но кельты отступали с боями, оказывали захватчикам яростное сопротивление. И именно вот это вот сопротивление, оно отражено в цикле легенд о короле Артуре. Артур, судя по всему, был такой вот кельтско-римский генерал, который вот возглавил сопротивление варварским вторжениям. И вот впоследствии преломился вот, вот такой прекрасный цикл легенд о короле Артуре, рыцарях круглого стола, но они уже возникли значительно позже. Существует легенда о распространении христианства в Шотландии. Согласно одной из них, греческий монах святой Регул, а по-английски Saint Rule, привез туда мощи святого апостола Андрея, обратил короля и построил церковь. Эта легенда связана с преданием, что святой Андрей проповедовал в Скифии, то есть на Руси, а что шотландцы, скоты, являются родственниками скифов. Но это такое, очень такая кудрявая средневековая легенда. Но вот, тем не менее, скорее всего, распространению легенды о святом Андрее помогли варяги, экспедиции которых доходили в средние века до Константинополя, Новгорода, Северной Европы и Исландии. И, собственно, вот мы видим по всему варяжскому, так сказать, периоду распространения это рассказы о миссионерских путешествиях святого Андрея. По некоторым источникам, в Ирландию, которая называлась Иверния или Хиберния, в 432 году из Рима был послан миссионер-епископ Палладий. Но настоящая заслуга обращения жителей Зеленого острова принадлежит Миренину, опять же, в начале его деятельности, святому Патрику, или по-славянски Патрикию. Его настоящее имя – Магонус Сукатус Патрикиус. Будущий отец ирландского христианства происходил из британской романизированной христианской семьи. В 16 лет он был похищен скотскими пиратами, то есть как раз ирландскими пиратами, и провел 6 лет в качестве раба в Ирландии. Именно там его, собственно, прозвали Патрикиусом, Патрикием, ну, то есть знатным римлянином. И он вот эту вот такую кличку, ну, можно сказать, как какого-нибудь там вот раба, в шутку называли бы аристократ. Так, наполовину в шутку, наполовину в издевательство. Вот его примерно так, а кто-кто? Аристократ, Патрикий. Вот. Ну, вот он это имя, такое полуиздевательское имя воспринял и уже до конца жизни им и назывался, собственно, чтобы всегда помнить о том, что вот он как начинал, как раб. В конце концов, через 6 лет рабства ему удалось бежать домой. Но вскоре, как он сам пишет в своей исповеди, в совершенно замечательном памятнике литературы церковной, ему было видение вновь поехать в Ирландию миссионером. Он отправился на континент, в город Антисиадор, то есть сейчас называется Озер, где он принял епископскую хиротонию и направился в Ирландию. Прибыл он туда в 432 году и оставался там почти 30 лет до своей кончины, до 460 года. За эти годы он крестил много-много тысяч людей и создал в Ирландии церковную структуру, которая была основана на епархиальном принципе, то есть точно так же, как на континенте. Но после вторжения саксов и англов, когда Британия и Ирландия оказались отрезанными от внешнего мира, в церкви постепенно проходила реорганизация. В Ирландии в то время не было городов. Население жило в хуторах и в небольших деревушках. И если в Римской империи епископы были связаны с городами, то есть епископские кафедры были в городах и, собственно, и назывались по названию городов, то ирландская церковь оказалась организованной вокруг монастырей. Даже приходов там практически не имелось. Настоящая власть в церкви – это была уникальная совершенно организация ирландской церкви, потому что настоящая власть принадлежала аббатам, игуменам. Изредка игумены были также и епископами, но, как правило, епископы проживали в монастырях под началом игуменов – и, собственно, подчинялись игуменам, то они исполняли только сакраментальные функции. Епископы, они могли хиротонизировать новых епископов, но при этом административно они подчинялись тем же самым игуменам. Нужно отметить также и кельтскую монашескую традицию, ее подлинность, такую настоящую жизненность и исключительность. Некоторые общины состояли из сотен, может, даже тысяч монахов. И во многом кельтская аскетическая традиция несет родство с сирийским монашеством, правда, с поправкой на местные климатические условия. Для смирения плоти практиковались многочасовые воздевания рук, тысячи поклонов, длительное погружение в холодную воду. То есть в Сирии, понятно, там жаркая пустыня, там другие приемы смирения плоти, а вот в Ирландии было именно так. Ирландских монахов родник также с их сирийскими собратьями и то, что они были самыми активными и успешными миссионерами. Как сирийцы были самыми успешными миссионерами и активными на Востоке, так ирландцы были самыми успешными и активными миссионерами на Западе. Ну а об ирландской миссионерской деятельности мы поговорим чуть позже, в контексте уже более поздней истории церкви. Кельты отличались очень такой необычайной верностью своей традиции. И несмотря на многие такие особенности, они отказывались перенять римский образец. Британия вернется в орбиту римского христианства лишь в правление папы римского Григория Великого. Это будет в VII веке. В Римской Испании христианство прочно утвердилось к IV веку. Ну, вот самый известный христианский деятель того времени, это святой Осий Кордубский, епископ Осий Кордубский, советник, богословский советник императора Константина и герой Никейского собора, борец против арианства. Испанские епископы твердо держались никейского исповедания. Однако пиренейское христианство было разделено в связи со спорами о манихействе. Даже секта возникла такая, Присцилиане, в которой соединялся гностицизм и монашеский аскетизм. Споры, связанные с этой сектой Присцилиан, продолжались до VI века, когда вопрос уже во второй половине VI века окончательно закрыли на соборе в Браге. В начале V века Испанию завоевали различные германские племена. В основном к середине V века их подмяли под себя ариане-визиготы. Лишь часть Пиренейского полуострова оставалась занята племенами свевов, которые поначалу были язычники, но тоже им силой навязали арианство, те же самые визиготы. Некоторые из арианских королей Испании устраивали такие свои гонения на православных, но в целом ситуация была более-менее терпимой. Около середины VI века король свевов обратился в православие. Вскоре после этого в Испанию прибыл монах из Панонии, это нынешняя территория Венгрии, Мартин его звали. Впоследствии он был посвящен митрополиту города Брага. Он привез с собой дух восточного монашества и положил начало созданию серьезной богословской антиарианской литературы, которая показала интеллектуальное превосходство кафолического священства и облегчила перевод в православие готской аристократии. Около 580 года, уже конец VI века, обратился в православие Герменегильд, сын короля Леовигильда. Но король оставался верным христианству. Началась гражданская война. Ариане взяли верх, и в 585 году Леовигильд казнил своего сына Герменегильда. Началось кровавое гонение на православных. Но дело Ариан уже фактически было проиграно. После смерти Леовигильда его сын и наследник Рикаред на соборе в Толедо, собор Толедо, важная дата, нужно запомнить, 589 год. Там Рикаред торжественно перешел в православие и объявил его религией своего королевства. Но вот этот вот собор, 589 год, в историю вошел даже не благодаря этому, и не столько благодаря этому, сколько благодаря другой детали. На этом же самом соборе в символ веры было включено слово «филиокве». «Патре филиокве проседит», то есть о том, что дух – символ веры происходит, исходя от отца и от сына филиоквы, и от сына исходящего. Смысл этой интерполяции, конечно, коренился в борьбе с арианством. То есть отцы испанской церкви хотели подчеркнуть божественность сына таким образом и его равночестность отцу. Никто и представить себе не мог, что они не имели права этого делать, что не могла одна испанская церковь менять символ веры, который был принят на Вселенском соборе. И никто, конечно, не мог представить себе, что из этого выйдет. Но вскоре после этого филиокве был воспринят и Франской церковью, и началось вот его печальное распространение в западном христианском мире. И нам осталось поговорить еще об Африке, знаменитой и влиятельной церкви с богатыми богословскими традициями. Но, собственно, и там имели свои кризисы, которые связаны были прежде всего с новоцианами и донатистами, расколами новоцианскими и донатистскими. Из-за этих постоянно кровоточащих расколов церковь была значительно ослаблена. С 432 года по 439 год около 80 тысяч вандалов, возглавляемых королем Гейзерихом, вторглись в Африку из Испании, где они уже успели пробыть некоторое время. В 435 году имперское правительство в Равенне вынуждено было вандалов признать федератами. Вандалы, они приняли арианство от готов, но в отличие от веротерпимых готских своих учителей, они начали кровавые гонения на православных. Отсюда, собственно, от этих гонений и произошло переносное значение слова «вандал», которые все ломали, крушили и жгли, в первую очередь, православные церкви. Всех, кто отказывался присоединиться к их церкви, которая возглавлялась собственным патриархом, они убивали и уничтожали. Православная церковь была фактически запрещена. Тысячи убиты, десятки тысяч изгнаны. Кульминация гонений пришлась в направление короля Хунерика. Он правил во второй половине V века. Известна история про богословский диспут между арианами и православными, которые он созвал. Было объявлено, что это единственный и последний шанс для православных доказать истинность своей веры, доказать свою правоту. На диспут таким образом собралось 466 православных епископов. Председательствовал на нем король и вандальский патриарх Сирила. Епископы, кафолики, им было предоставлено слово, они прочитали письменные исповедания своей веры, после этого их прервали, сказали, что диспут они проиграли, и, собственно, у них есть два выбора. То есть либо признать то, что они проиграли диспут, и принять арианство, либо, соответственно, принять все последствия такого отказа. Церковь была объявлена вне закона. Большая часть из этих епископов была либо казнены, либо брошены в темницы. Храмы все либо закрыты, либо переданы в богослужебное пользование арианам. Рукоположения запрещены. Все православные службы также были запрещены, и богослужебные книги уничтожены. Ко всем епископам, которые отказывались принять арианство, применялись пытки, казни, тюремные заключения. Тем из них, кому удалось бежать, они обосновались на Корсике. Гонения продолжались и при преемниках Хунерика. Лишь король Хильдерик, который был обеспокоен таким плохим имиджем из-за всех этих гонений, вновь разрешил возвращение изгнанников и деятельность православной церкви. Это был, собственно, дипломатический ход, направленный на улучшение отношений с империей, которые были уже к тому времени достаточно плохие. В 525 году даже прошел Всеафриканский собор православной церкви, но на нем присутствовало всего-навсего 60 православных епископов. Однако в 530 году процесс возвращения в православие был прерван. Арианин Гелимер, внук Гейзериха, поднял мятеж, сверг Хильдерика и провозгласил себя королем. Но империя уже имела силы для ответа. Экспедиционная византийская армия, которая была послана императором Юстинианом и которую возглавлял гениальный полководец Велизарий, в блестящей шестимесячной кампании 533-534 год разгромила вандалов и восстановила римскую власть. Гелимера взяли в плен, провели с триумфом по улицам Константинополя, а все мужское вандальское население было либо вырезано, либо продано в рабство. Православную церковь вновь объявили государственной религией, арианство и донатизм запретили. Таким образом, православие было восстановлено в Африке. Вот, собственно, тоже эту тему мы сейчас оговорили.
По поводу святых. О гальском христианстве вы перечислили несколько человек, благодаря трудам которых все-таки вот очень ослабевало арианство на этой территории, и в конце концов там православие победило. Они потом стали святыми. Они святые Вселенской церкви или все-таки уже
католической? Они, собственно, почитались после их смерти именно на своих территориях. Да, они, конечно, святые Вселенской церкви, но другое дело, что на Западе их практически забыли, их практически не знают именно благодаря торжеству учения Блаженного Августина, а они, собственно, дискутировали против Блаженного Августина и указывали на определенные его ошибки. Но это, конечно, было достаточно, с точки зрения исторической перспективы, возможно, проигрышным делом, потому что у Блаженного Августина был такой ни с кем не сравнимый авторитет на Западе, что просто это в каком-то смысле было даже самоубийственным. Другое дело, что для них все-таки правда Божия была важнее всего, поэтому они выступали. Но вот из-за этого как-то на Западе их впоследствии заклеймили полупелагианами, и имена их либо забыты, либо то упоминается то где-то там в каких-то учебниках по истории церкви. Опять же, вот в таком вот не совсем комплементарном контексте. Но, тем не менее, святость этих людей несомненна, и то, что они почитались как святые, и так же, как и православие их учения, также несомненно.
Ну, то есть они вселенские святые, даже скорее наоборот, как раз не римо-католические, а именно вот вселенские.
Именно наши, да. Вот такие имена, как святой Реми, святой Патрик и так далее, это, скажем так, православные имена, которые можно найти, допустим, в церковном календаре, можно вполне детей крестить, называть этими именами или нет?
Вы знаете, сейчас идет процесс возвращения в наши святцы этих имен. К сожалению, по ряду исторических обстоятельств, это святые, святой Патрик равноапостольный. Святой Патрик Ирландский, равноапостольный святой, который, конечно, по своему подвигу, сравним с нашим святым Владимиром, со святым Григорием, просветителем армян, со святой Ниной, просветительницей Грузии и так далее, до недавнего времени его имя отсутствовало в наших святцах. Но сейчас уже во многих православных церквах его имя включено в святцы, и поэтому, да, в честь него можно называть. Ну, собственно, можно было всегда. Просто это так получилось, что было два основных центра христианства, два имперских центра христианства, это Рим и Константинополь. Говорили как раз на прошлых лекциях о том, как постепенно проходили канонизации. То есть обычно святых почитали на месте, а не как местно чтимых, потому что, собственно, процесса канонизации как такового не было. Это достаточно поздняя разработка. Они, собственно, вот сами формальные канонизации появились позже. Было просто народное почитание. Одни святые оставались местно чтимыми. Просто вот на месте про них знали и молились, приходили на место их упокоения, служили им молебны, прибегали к их помощи. Когда известность святого распространялась шире, то он мог быть включен в список святых уже какого-нибудь регионального центра. Опять же, к нему паломники съезжались с гораздо более такого широкого географического ареала. А самые известные святые попадали в списки либо в Рим, либо в Константинополь. И делалось вот такими вот как бы имперски почитаемыми святыми. Ну и поэтому так получилось, что после того, когда Рим отпал от Единой Церкви, то весь, соответственно, римский список отпал и уже там не воспринимался. Случилось, что некоторые западные святые, они попали в Константинопольский список, так или иначе, а некоторые не попали. И так они оказались вне наших святцев. Но это не значит, что на самом деле мы не признаем их святость. И постепенно сейчас вот идет действительно восстановление имен этих святых, наших общих святых от времени, когда еще не было вот этого вот разделения христианского, что-что даже ежегодные парады в честь святого Патрика проводятся. Хотя, конечно, это не совсем церковное мероприятие, но почему бы, с другой стороны, его не выцерковить? Потому что все-таки там, не Хэллоуин все-таки какой-то, а действительно все-таки воспоминание святого. Несомненно, можно называть детей ремигиями и патрикиями. В нашей Суржской епархии там просто полный список всех британских святых еще времени неразделенной церкви, он присутствует. Собственно, и у нас есть единый сейчас день всех святых в земле британской пресиявшей, даже еще без списка имен, но, с другой стороны, список имен подразумевает, он в Суржской епархии присутствует.
По поводу соборов в Толедо. Ну, а как так получилось, что самовольно все-таки внесли изменение в символ веры? То есть, вроде же, если Вселенский собор его принял, то как-то не возникло мысли, что, может быть, ну, в общем, не стоит так уж.
Ну, это показывает, с одной стороны, такую провинциальность испанской церкви, которая была настолько далеко отделена от всего христианского мира, что просто утратила чувство вот этой вот вселенскости. Угу. Но, с другой стороны, парадоксальным образом это опровергает определенные претензии римских пап, которые говорят, что они всегда с самого начала контролировали, но по меньшей мере весь западный христианский мир. Потому что вот, пожалуйста, испанская церковь принимает решение, проводит собор и совершенно никак не сообразуясь с римской церковью. То есть она ощущает свою полную самодостаточность и полную независимость. Но, конечно, решение это было весьма и весьма трагичным.
То есть, получается, при том, что они, в принципе, поддерживали именно никейские символы?
Никейские символы веры, но они просто так перегнули, не имея достаточной богословской подготовки, с одной стороны, не понимая последствий этого шага. И, с другой стороны, действительно, не представляя себе, что значит Вселенский собор, и как они могут единолично менять его решение. То есть, из благих побуждений.
Понятно. Фраза, означающая, что Святой Дух и от Сына исходит. Я недавно тут обратила внимание, читала, что тогда еще не придавали такого значения в патристике, что существует, часто встречается у святых отцов. Тоже они могут сказать, что там Святой Дух и от Отца, и от Сына исходит, не имея в виду именно вот такой острой проблемы, которая потом вот возникла.
В домостроительстве Божьем он исходит от Отца через Сына, именно только в домостроительстве Божьем, но всегда внутри троичных отношениях, что все лица равночестны, и как раз разница между Сыном и Духом в том, что Сын рождается от Отца, а Святой Дух исходит от Отца. Что в случае, если как раз уже в позднейшей полемике отцы подчеркивали, что если мы говорим, что Святой Дух, он исходит от Отца и Сына, то есть, во-первых, тогда смешиваются, собственно, характеристики лиц Святой Троицы, и, во-вторых, Святой Дух приобретает некое служебное и подчиненное положение по отношению к другим лицам Святой Троицы, чем нарушается догмат о равночестности.
В эфире радио «Град Петров» прозвучала запись лекций профессора Александра Леонидовича Дворкина по истории Вселенской Церкви.